Шалом, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня второй день по шаббату, 11 число месяца Кислев. С Божьей помощью мы с вами собрались снова здесь, снова вместе, чтобы продолжить изучение Танаха. Сегодня мы будем читать шестую главу книги Шофтим или книги Судей и начнем, встретимся с еще одним удивительным героем, человеку по имени Гедеон. Очень интересная история. Гедеон – один из главных, важных героев в книге Судей, ну и в целом в еврейской истории. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить, поддержать, подкрепить тех, кто сегодня на войне, тех, кто сегодня под обстрелом, кто без электричества, без газа, без отопления, в холоде. Всех тех, кто потерял близких, потерял дом. Всех тех, кто страдает, переживает на этой войне. Поддержи, укрепи, дай сил, дай веры. И дай мира своему народу. Благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Пошли работу, достойную работу, так, чтобы хватало времени и общаться с семьей, и изучать Писание, просто делать добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, чтобы была возможность помогать другим и желание помогать другим. Благослови, исцели больных, много болезней сейчас. Дай мудрости врачам исцелять. Поддержи тех, кто сопровождает, кто находится рядом с больными. Дай им веры, упование, силы, мудрости. Примири семьи, в которых нет мира, общины, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Благослови нас и дай нам возможность ощущать Твое присутствие в нашей жизни. Благослови нас миром, как написано, Господь даст мощь своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами сегодня читаем удивительную историю Гедеона. Ну, давайте начнем с Божьей помощью, с первого стиха шестой главы. «Ваясу вней Исраэль ара бейней Адонай». И делали сыновья Израиля злое в глазах Господа. «Ваятнем Адонай бьят Мидьян шева шаним». И предал их Господь в руки мидьянитян 7 лет. Мидьян – это не государство, это сборник, так сказать, на тот момент кочевых племен, кочевники, которые кружили с юга вокруг территории Израиля. И здесь книга Судей дает нам описание, не просто описывает, как это было, почему есть особое описание. Обычно, если приходил какой-то царь, и он завоевывал какую-то территорию, то этот царь говорил: вы мне платите такую-то пошлину, даете мне столько-то денежек, вы не собираете, и я к вам не имею претензий. Вы не платите дань. А обкладывал оброком народ тяжело, но как-то можно с этим жить. Здесь же сказано во втором стихе: «Бетааз яд Мидьян аль Исраэль». И была дерзновенной рука мидьянитян на Израиль. «Мифней Мидьяна сулаем бней Исраэль» – это минарод. Прячась от мидьянитян, и сыновья Израиля делали туннели, ашер беарим в горах. Вымеет меарот и пещеры, вэта мецодот и укрепления. Минара – это как туннель, место, у которого есть схорон, у которого есть два входа, тайный проход. Мингара. Меара – это пещера, у нее есть один вход, тайное хранилище. В общем, можно так сказать, всякие разные скиты, всякие разные схороны делали израильтяне от филистимлян, имеется в виду, и укрепленные какие-то сооружения. Двоя им жара Израиль, и было, если посеять, что Израиль, то поднимались медитяне и амаликитяне и другие восточные племена и поднимались на посевы. То есть они кочевники, им нужно пасти скот. Скот приходит, во-первых, выедает скоту, удобнее есть еще незрелые плоды, еще незрелую пшеницу, которая даже еще молочной зрелости не достигла, она мягкая. Обычно как оно было в стране Израиля? Почему, скажем, сыновья Якова уходили пасти в Шхем? Потому что в Шхеме скашивали пшеницу ранней осенью, и оставался то, что называется шелет, то есть недоскошенная короткая пшеница, ее поедали, ее разжали поедать скоту. Здесь же на еще не созревшую пшеницу, овес, что там они растили, приходили эти племена и поднимались. Выехнули им и разбивали лагерь прямо на полях. Выешхитут явуль арец и уничтожали урожай земли. Ад боеха аза, как вот как если до Азы дойти, то есть здесь как бы, как будто ты идешь до Азы, ну, как здесь такое обращение, вот, как к человеку обращается, как поди аж до Азы, они уничтожали аж до сектора Газа. То есть от самого Нижней Галилеи, от, считай, от Хайфа, Нацарет, весь нижняя часть Израиля, все это, все плодородные земли, они разбивали там свой лагерь, и уничтожали все. Вело иширу михья бы Израиль. И не оставляли Израилю никакой возможности жития. Весе, вешор, вехамор. Ни овечки, ни бычка, ни ослиха. Кием умикнехем, потому что они и скот их, алю, подымались. Веолейхем явоу, где арбеля ров. И шатры их поднимались во множестве, как саранча. Велахем, велегмалеем, эйн миспар. И у них, и у верблюдов их нет числа. То есть они поднимались, и поднимались со своим скотом, в том числе с верблюдами. Верблюд, он как бы отличается чем? Он дальше всего дотягивается, больше всего уничтожает вокруг себя посевов и так далее. До чего же дотянуться? Вау, баарец, лишахта. И поднимались в землю, поднимались в страну Израиля, чтобы уничтожать ее. Выедали Израиль меод. И исхудал Израиль очень сильно. Мифней Медьян. Вот Медьян. Вот Медьян. Выезакубна Израиль эля Дунай. И возопили сыны Израиля Господу. В общем-то, это такое классическое начало, уже ставшее классическим нам знакомое, для книги Судей. Сыновья Израиля делают злое в глазах Всевышнего. Всевышний позволяет, отдает в руки других племен израильтян. То есть так-то, собственно говоря, медианитяне, амаликитяне пасли своих овец у себя. Когда не урожайный год у них, когда у них плохо с пастбищами, они вот налетают на Израиль. Это ничего личного, это никакого антисемитизма, просто им надо выживать. И они-то думали, может быть, что это случайно, вот такие неурожайные годы, и снова надо идти и воевать с Израилем. Но это Всевышний устроил так, что 7 лет подряд были тяжелые годы на юге, и эти народы поднимались, и вот так вот, просто разрушали все. Такой вот сельскохозяйственный вандализм. Вики заакубны Исраэль, аля Дунай, родот Медьян. И было, когда возопили сыны Израиля к Господу относительно Медьян. Вишнах Адонай Ишнави, альбне Исраэль, послал Господь пророка сыновьям Израиля. Естественно, как это обычно бывает, как я обычно это говорю, когда появляется такая лакуна «послал пророка», непонятно какого пророка, то комментаторы, авторы Медрашей пытаются восполнить это, и снова появляется тот же самый Пинхас, который Ильяу, которого, мол, Господь послал. И поэтому, если вы читаете Медрашей, читаете какие-то вот такие комментарии, основанные на талмудической литературе, то имя Пинхаса, Пинеса, или Ильяу, или оно проявится. Но здесь этого не написано, то есть не важно, какое имя было пророка, Писание об этом не сообщает. «Вемар лаэм» и сказал им, «Ко амар Адунай ле Исраэль», так сказал Господь Бог Израилев, «Анохи элити отхэм им Исраэм, вэлци отхэм бейта вадим, я вывел вас из Израиля и вытащил вас из дома рабства». Я хочу обратить внимание на слово «Анохи». Обычно меня спрашивают, есть на иврите, можно сказать «они», «я», можно сказать «анохи», «я». В чем разница? Если мы говорим «они», я, например, я могу сказать «они шеф бекисе», «я сижу на стуле». Это просто фраза, но если я хочу сказать, что именно я и никто другой это сделал, я сейчас сижу на стуле, я сейчас, скажем, там, как можно сказать, я сейчас президент, я сейчас тут решаю. Это, то есть я и никто другой. Анохи – это именно я, это я, с акцентом на «я», вывел вас из Египта и вытащил вас из дома рабства. Я вытащил вас из рук Египта и из рук всех, кто пытался вас прижать. Вы горешу там ифнейхем. И прогнал их от вас, от вашего лица, «Вайтен алхэм эт арцам» и дал вам их землю. «Вэамар алхэм» я вам сказал, «Ани Адонай элоихэм» я сказал, «Я Господь Бог ваш». «Лётиру эт элоим амори» не бойтесь богов аморейских, «Ашератэм яшвим бэ арцам» среди которых вы живете. «Вэлё шаматэм бэкули» и вы не слушались моего голоса. То есть, казалось бы, вот израильтяне возопили ко Всевышнему, Всевышний посылает им пророка и говорит, я действительно вас уже выводил, я вас уже освобождал, я дал вам эту землю, я привел, я дал, вы не слушаете моего голоса, чего вы кричите? То есть вы знаете прекрасно, что делать. Можно просто перестать бояться аморейских богов, перестать поклоняться аморейским богам, и тогда все будет по-другому. На это пророчество здесь нету никакой реакции народа. Народ не реагирует. То есть можно сказать, и не послушали его, и послушали его. У народа, как вот можно сказать в книге Шмот, в Исходе написано, не слушали его из-за кроткости духа, не хватало сил. Народ изможден. Изможден всем, что происходит. С 11 стиха мы читаем, собственно, историю Гедона. «Воево Малаха Дунай, и пришел ангел Господин, вейшев тахат Эйла, ашер Беафра, ашер ле Йоаш Вейзри». И пришел ангел Господин и сел под тербинтом, который в Афре, Афре, которая в колене Нафтали, есть две Афре, поэтому уточняется, что это Афра, которая у Йоша и Везри, и в Гидон бно ховет хитим бгат. А Гидон просеивает, молотит пшеницу в давильне винограда. Давильне винограда – закрытое помещение. И для того, чтобы его не словили, не забрали, не конфисковали пшеницу, для того, чтобы как бы защитить себя, он тайно, подпольно молотит пшеницу. Леонис мифней медьян, чтобы спрятаться от медьян. Уирай Аллах Малаха Дунай. И явился к нему ангел Господин, давайте тут остановимся. Прежде всего, есть как бы интересная деталь. Пришел ангел и сел. Еврейская традиция говорит про ангелов, что ангелы никогда не садятся, ангелы всегда стоят. Они все время находятся в божественном присутствии, и там как бы сидеть неудобно, да, и как бы вот такое свойство у ангела. Здесь же ангел пришел в человеческом образе. То есть это мы знаем, что это ангел, а Гедеон не сразу понимает, что это ангел. Пришел ангел и сел под дерево. И вот мы читаем, ангел сидел под деревом и смотрел на Гедеона, который в давильне виноградной молотит пшеницу. И в 12 стихе мы читаем, и показался ему ангел Господень. Почему, зачем нам писать, что он сразу пришел и сел под деревом? Зачем описывать? Зачем вообще этот стих? Можно сказать, молотил, явился ему ангел Господень. Можно понять так, что когда Гедеон молотит эту пшеницу, у него ощущение, он чувствует себя как партизан на оккупированной территории. У него есть постоянный страх, он в напряжении. В этом напряжении он сразу не открыт к восприятию откровения. И ангел сидит, и присутствие ангела, присутствие вот этого божественного посланника рядом с ним, оно вселяет в него определенную умиротворенность. Через эту умиротворенность можно к нему говорить. Это и в жизни так происходит. Человек, когда он в таком состоянии напряга, в состоянии стресса, в гневе, с ним трудно говорить, и надо сначала как-то миру его душу дать. Ну, если иногда, может быть, эту функцию ангелы выполняют. Итак, ему приходит ангел. «Вьем релав Адунай имха ебор хайль». И он сказал ему: «Господь с тобой, вот, славный воин». Эта самая фраза «Адонай имха» – это традиционное еврейское приветствие того времени. Мы сегодня говорим, там, например, «приветствую» или «здравствуйте». «Здравствуйте» – это пожелание здоровья. Китайцы говорят «ни хао», что значит «ты прекрасен». Грузины говорят «гамарджоба», что значит «с нами победа». А евреи приветствовали друг друга словами «Господь с тобой». Отзыв, ответ на это – было и Ивархэха Адунай, да благословит тебя Господь. Опять-таки, я вот в прошлый раз говорил об этом. Да, нету в еврейском тексте. Ответ просто: Господь тебя благословит. И вот приходит этот ангел, приходит, и для Гедеона это, наверное, человек, который пришел и по тогдашним меркам просто поздоровался и сказал: Господь с тобой, славный воин. Что отвечает ему Гедеон? «Вьомер лав Гедеон, бедуни». И сказал ему Гедеон: «Как по сердцу моему, мною клянусь, господин мой, вьеш Адонай иману, разве с нами действительно Господь? Вляма мацатейна кользот, зачем же тогда на нас все вот это свалилось? Вье коль нифлаотав, ашер сапру лана вотейну». Где же все чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши? «Алюми Митраем Элина Адонай». Ведь из Египта поднял нас Господь. «Ваэла ваата наташену Адонай ваэтену бхав Медиан». Теперь же оставил нас Господь и отдал нас в руки мединитян. Столько горечи, столько трагизма. Это не неверие. Это трагедия. Ощущение трагедии. Ощущение горя, переживания за народ, за отношения народа с Богом. Гедеон говорит: как ты говоришь, что Господь с нами? Где все эти чудеса, которые всегда сопровождали нас, когда Господь с нами был? Теперь Он нас оставил и дал нам, предал нас в руки мединитян. «Вьяфен алав Адонай», и повернулся к нему Господь. Здесь уже как бы ангел раскрывается, здесь уже не ангел появляется, а Господь. И через ангела раскрывается Господь. «Вьомар лех бекухеха зе». «Иди вот этой своей силой». То есть вот эта твоя переживание, вот это твое страдание за Израиль, пусть оно придаст тебе силы, чтобы ты шел, пусть оно тебя вдохновляет. Беушата это Израиль Микав Медьян. И ты спасешь Израиль от руки Медьян. Алло, Шалахтиха, ведь я же послал тебя. Представьте себе, Гедеон просто человек, который пытается как-то спасти часть урожая своей пшеницы. Но где-то там, в тихомолку, он молотит пшеницу, прячется. Является ему ангел и говорит, ты иди и спаси Израиль. Может подумать, любой человек может подумать, а не померещилось ли мне это. Вемар аляв биадуни. Здесь уже он говорит, биадунай. Мною Господь. То есть, есть Адуни, Господин, есть Адунай, Господь. Бымау шиат Израиль. Чем же я спасу Израиль? Ине алафи, вот мой род, Адальба Минаше. Самый слабый в колене Минаше. Он потомок того самого Целавхада, чьи дочери просили землю, это мы знаем из книги Паралипоменон. Ванухи ацаир бавейтави. А я самый младший в семье. То есть был бы я каким-то лидером рода, стояли бы за мной какие-то знатные люди. А я-то кто? Я маленький человек из маленького колена, младший человек в маленькой семье. Кто я такой, чтобы спасти Израиль? И сказал ему Господь, кие и мах. Потому что я буду с тобой. Вейкита это медианки и шихат. И ты побьешь всех медитян, как одного человека. То есть, когда ангел сказал, Господь с тобой, он говорит, это не просто приветствие, я действительно с тобой буду. И ты побьешь всех медитян, как одного человека. Уйомер аляв, и сказал ему, имна мацати хен бейнеха. Если я обрел милость в глазах твоих, вы осители от шиатами доберетими. Сделай мне знак, что это ты говоришь со мной. То есть сделай мне знак, что это не галлюцинация, что это не театр, что это действительно Господь со мной говорит. Аль тамуш мизе ад буи элеха. Не покидай этого места, не уходи отсюда, пока я к тебе не приду. Вы ецете эт минхати. И принесу дар свой в инах телефонеха. И полосу принесу тебе. Вьомар анахи эшев отшувеха. Он сказал, я тут посижу до твоего возвращения. Вагидон ба. И Гидон пришел в Язгдизим и взял козленка, воевал кемах мацот и меру трехлитровую банку, да, мы говорили, муки пресночной, а бацар шам бацаль, мясо положил в корзинку, в марак сам бы пирор, и в кастрюльку, в котелочек налил бульон, в яйца элав, эльтахата эля, в ягаш. И пришел к нему, вернулся под тербинт и принес ему. Представьте себе, Гедеон прошел какой-то путь до своего дома. Ему надо взять козленка, поймать козленка, зарезать козленка, разделать козленка, подождать, пока с него сольется кровь, разделать его, сварить его, и все это может занять 3-3,5 часа. То есть практически человек сказал ангелу Всевышнему, самому Всевышнему, подожди меня здесь, пока я вернусь, и ушел на 3 часа. Как ни бегай, козленка-то быстро не сваришь. Микроволновки у него нет. Вымаралав Малах Элоим. И сказал ему Малах Элоим, ангел Божий. Если до этого мы читали ангел Господен и Господь, то здесь мы читаем ангел Божий. То есть, если до этого был тетраграмматон, четырехбуквенное имя, то здесь мы читаем ангел Божий. Ангел Божий – это в данном случае он говорит сначала как посланник Бога. Ангел Божий – это тот, кого Бог послал. Ангел Господа – это тот, через кого Господь раскрывается. И так Шема сказал ангел Божий, как это басар, вейта мацот, возьми мясо и опресноки, вейна халасела, алаз, и положи их на вот, вот эту скалу, вейта марак, шпох, а бульон вылей, вияз, кен. Есть два варианта понимать то, что сказал ангел. Первый вариант, ты положи мясо и опресноки на вот эту скалу, а суп вылей, потому что суп не будет часто жертвоприношения. А можно сказать так, вылей суп на это мясо и на эти опресноки, чтобы они были мокрыми, чтобы их, то, что произойдет дальше, никто не сказал, это у нас тут самовозгорание произошло, оно само загорелось. И послал ангел Господен, здесь снова раскрывается Господь, это кцеа мишенет, конец посоха своего, ашер баядо, который у него в руке, ваигабы васар, увы мацот, и прикоснулся к мясу и к опреснокам, ваталь аэш минацур, и поднялся огонь со скалы. В данном случае не к скале прикоснулся, а то есть осветил жертву, и тогда жертва сделала скалу жертвенником, собственно. Ветухаль это басар, ве это мацот. И огонь поднялся из скалы и поел мясо и опресноки. А ангел Божий ушел с его глаз. Вейра Адонай ки малах Адонай. И тогда понял Гидон, что это ангел Господен. Вейомер Гидон. И сказал Гидон, это такой крик, можно сказать, Адонай, Адонай, Господь, Господь, ки алькен раити малах Адонай паним аль паним. Неужели я видел ангела Господнего лицом к лицу? Это испуг почти смертельный, вот это, то есть, ну все, теперь мне конец. Я видел ангела Божьего лицом к лицу. Вилюмар лё Адонай, и сказал ему Господь, «Шалом лиха, мир тебе, альтира ло тамут, не бойся, ты не умрешь». И Гидон, переполненный благодарности, «Вьявен шам Гидон мизбеах, и построил там Гидон жертвенник, ле Адонай Господу, векара ло Адонай шалом, и назвал ему Господь мира, адойом азе одена беафра авезри». И Галя Ядин, который делал раскопки в начале 70-х годов, в конце 60-х годов, нашел во Фрея Везера жертвенник, который, предположительно, может быть тем самым жертвенником Гидона. Ну, конечно, есть масса возражений против этого, масса, кто-то очень хочет сразу так воспринять. Но, в общем, жертвенник, который подозревают, что это жертвенник Гидона, там в Фрея нашелся. Ночью Гидон получает новое откровение. «Выбилай ляу», и было ты ночью, «выемар ля Адонай», и сказал ему Господь, «кахет пар ашор, ашор ля виха, возьми быка, который твоего отца, у пар ашени, и второго быка, шева шаним семилетнего, растай там избеха бааль, ашор ля виха, и разбей жертвник валу, который твоего отца, Вет Ашера Ашера Лавти Карет. И дерево Ашеру, мы говорили, что у Вала есть жена, и в честь нее ставят деревце рядом с жертвенником, ее выруби. Вот такая вот история у Гидона, который говорит про то, что Бог оставил, жалуется на Бог, что его оставил. Дома у отца есть жертвенник, есть бык, готовый к этому жертвоприношению. Увони там избеях ля Адонай Элоеха и построй жертвенник Господу Богу твоему, аль роша маоса зе, наверху этой скалы, в мары, в лякахта эт пара шини, и возьмешь второго быка, в элита оля бейце ашера ашер тикарет. И сделаешь всесожжение на деревьях, на дровах дерева ашера, которое срубишь. Здесь, если посмотреть на законы Торы, конечно, ничего идоложертвенного не может подняться на жертвенник. и быка, который был посвящен валу, нельзя было приносить, нельзя было бы приносить в жертву Всевышнего. И дрова от дерева Ашеры не кошерны для того, чтобы на них сжигать жертву Всевышнего. Но здесь Всевышний, он Бог, у него нету диеты, у него нету меню. Нельзя сказать, что вот это он не ест, и вот это он не ест. И как это нужно для момента, для того, чтобы показать победу над Ваалом, нужно это вот так вот показать. Поэтому Всевышний повелевает. Земле возникает другой вопрос. А что с первым быком? Взял второго быка и принес его в жертву. Как? Что понять насчет первого быка? Некоторые комментарии говорят, что первого быка был еще жертвенник, который он построил, который он назвал Господь мира, который мы читали тут. На нем никакой жертвы не приносилось, на нем надо было принести первого быка. Другие комментарии говорят, что первый бык, он, собственно говоря, кашировал, делал готовым жертвенник. То есть его нужно было принести, чтобы осветить жертвенник, а потом уже приносить на нем жертву всесожжения. Третьи комментаторы говорят, что вообще нету никакого второго быка, что это Ашини, это на самом деле Ашини. Возьми рыжего быка, то есть рыжего быка надо взять и принести его в жертву дома у отца. И есть еще те, которые говорят, что первый бык просто пропадает. Почему? Потому что если придут к папе Гедеона и спросят, слушайте, что тут у вас творится, жертвенник сломали, быка общественного, 7-летнего быка вы утащили, и он скажет, у нас тоже быка со двора украли, вообще мы тут тоже пострадавшие по этому делу, и отстаньте от нас. Гедеон слышит это повеление, но он не решается сделать это днем прилюдно. Что мы читаем? «Вейках Гедеон асара анашим миавадав». Взял Гедеон 10 человек из своих рабов. Это тоже непросто, да? То есть для такого дела опасного, ведь люди поклоняются реально Ваалу, взять 10 человек найти. «Вейас кашер дебер аля вадонай». И сделал, как говорит ему Господь, Кашер Яра, Эдбейт Авив, Бейт Аншей Аир, но поскольку он боялся жителей города и домашних своих, Миасат Имам, чтобы делать это днем, Виаз Лайля, сделал это ночью. Ночью, украдкою, он разбивает жертвенник, рубит дерево, строит новый жертвенник, ну, вместе с 10 помощниками, и приносит быка во всесожжение. Виишким Аншей Аир Бахокер, проснулись жители города утром. «Вейне нутат мизбеха Бааль». И вот разбит жертвенник Ваала. «Ваашер ашер аляв карта». И деревце Ашеры, которое при нем срублено. «Вейтапар ашни аля аля мизбеха Бануй». И, ну, давайте перейдем здесь все-таки. Рыжий бык принесен в жертву на построенном жертвеннике. Потому что жители города не могли знать, что это второй бык. «Ваямру ишель раеву». И стали спрашивать, говорить друг с другом, «Миасада варазе? Кто это сделал?» «Выидришу, выивакшу, и исследовали, изыскали, выямру, и сказали, Гедеон бен Йоаш асада варазе». И сказали, это сделал Гедеон сын Йоаша. «Выямру анше аир эль Йоаш?» Они пришли, естественно, к отцу домой и сказали жители города Йоашу, «Оцейд бенха, выямут». Вытащи нам своего сына, выведи нам своего сына, он умрет. Кинотатец мизбеха Бааль, потому что он разбил жертвенник Ваалу, кикарат ашера ашераляв, и срубил ашеру, которую принял. То есть никто не понял, что он принял жертвенник Господу, про это не вспомнил. Есть такой испуг, что жертвенник Ваала пострадал, ашера срублена, теперь Ваал на нас разозлится. И что ж такое будет? Он на всех нас прогневается, надо срочно самим принять меры, чтобы доказать, что мы ему лояльны. Поэтому мы сейчас просто казним твоего сына за такое преступление. «Вьомар Йоаш леколь ашер амду аляв». И сказал я всем тем, кто вокруг него собрался. «А тем тарибун леваль? Вы действительно решили спорить, заступаться за Бааль? им от темптациона то, вы его будете спасать. А Ширли Руфлер я ревлю, ему это Бокер. Ведь он же Бог, он же сильный, но пусть он сам за себя постоит, чего вы пришли его заступиться? Пусть он, вот тот, кто разрушил жертвенник, если он Бог, он же может сам до утра умертвить тот, того, кто на него покусился. Именно имя Уя Ривлю, кинотатус Мизбухо, если он Бог, то пусть сам и он поругается с сыночком моим за то, что он жертвенник разбил. Если он Бог, ну он сам по себе позаботится. Вы зачем напрашиваетесь к адвокату, в адвокаты Богу? Был такой, помните, человек Уза, который пытался поддержать ковчег падающий, и он умер. Бог умеет за себя постоять, не всегда Бог нуждается в адвоках. Здесь Иваш говорит, вы чего? Чего вот вы пришли адвокатствовать Баалу? Он не нуждается в адвокатах. Баал, если он вот действительно такой великий божище, то что ему мой сын? Зачем ему ваше заступничество? Сам справится с моим сыном. Викралю Байомагу Ерубаль. И прозвал своего сына в тот день Ерубаль, ссорящийся с Баалем. Или Баали боец, победитель Баала. Леймор Еривбу Абаль. Чтобы сказать, пусть Бааль с ним ругается. Кинотатец Мизбахо, потому что он разбил его жертвенник. Вот такие события произошли. И сразу за этим мы читаем. Вухоль Медьян ве Амалек увне кедем, а все медитяне и амалекитяне и сыновья восточных племен на Асфу Яхду собрались вместе в Явру, в Яхну, в Эмек Израиль. И перешли и остановились в долине Израиля, в самом центре Израиля. Они остановились в самой зеленой, самой плодородной части Израиля. В руах Адонай лавшает Гидон, а Дух Божий оделся в Гидона. То есть Гидон стал, как сказать, водимый Духом. Дух облачился в тело Гидона, он действовал через него. Ваиткаба шафар, ваизак, Авиезер Ахарав, и затрубил в шафар и позвал Авиезера за собой. Авиезер – это глава рода, то есть заручиться поддержкой старейшины рода. Умалахим шалах бехоль минаше. И здесь Малахим в значении посланников. Посланников послал ко всему колену Минаше. Ваизак гамгу Ахарав. И Минаше тоже собрался с ним. В Малахим шалах бе Ашер, увы Звулун, увы Нафтали. И послал Малахим к Ашеру, к Звулуну и к Нафтали, и собрались они все вместе. Кого не послал Гидон? Куда не послал посланников? И к южным племенам понятно, потому что вот эти кочевники расположились в долине Израиль, и другие южные племена отрезаны. А не послал он еще колено Иссахара. Почему? Потому что Иссахар, он тот, чьи земли завоевали. Он тот, по кому вот сейчас топчется, поэтому все будут идти к нему в гости воевать, его не надо звать. Но, естественно, Гидон сомневается. В чем он сомневается? Потому что как бы, задание не расписано совершенно четко. Может быть, Всевышний хотел, чтобы он собрал народ, а дальше Всевышний скажет, вот здесь у меня есть полководец, спасибо, что всех собрал. Вот теперь руководить, командовать наступлением будет. Вот тут у меня человек, который военную академию заканчивает. Тут у меня воин, спасибо тебе, Гидон, за службу. Он, Гидон, не понимает, не берет на себя смелость без четкого знака с небес продолжить служение. И многие как бы видят в этом неверие. Есть в этом, может быть, и неверие, но давайте подумаем, в каком он положении, насколько мощный прыжок через пропасть Всевышний его призывает сделать. И вот что происходит. «Вэмар Гидон эль Элоим». И сказал Гидон Богу, «Им ишха Машея бэйадэйт Исраэль кашер дибарта». Если ты действительно спасешь Израиль через меня, как ты говорил, то есть я сейчас поведу войско. А если я поведу, его разгромят. Это какие-то люди, которые не вернутся домой. Какие-то люди, которые погибнут. Могу ли я вести? Мне надо точно знать. Ini Анухим, Ацикет, Гезата, Цемер. Вот я разложу обрезанную шерсть, отрезанную шерсть, Бегорен на гумне. Имталь, Илия, Гиза, Ливада, если роса будет только на пучках шерсти, Вальколя Арец Хорев, а на всей земле будет сухо, вы дати китушия бияди эт Исраэль кашер дибарта. Тогда я буду знать, что ты спасешь через меня Израиль, как ты говорил. Вейкен, и было так. Вейшкем и махрат, и встал он утром, вейзар от геза, и взял, скатал шерсть в пучок, веймац, и выдавил из нее как соль, как сок, таль мегеза, Расул с этой шерсти, млё сефельмайм. Млё сефельмайм – это где-то полная чаша, 5-6 литров воды. Чего здесь не написано? На шерсти была вода, на шерсти была роса. Чего здесь не написано? Что на земле вокруг было сухо. Про это не написано ни слова. Да? Пробует, трогает, представим себе, трогает Гедеон, трогает шерсть. Трогает шерсть, она мокрая, это понятно. Трогает землю, она мокрая или сухая? Утренняя земля холодная, непонятно. Влажная или сухая, непонятно. Непонятный знак, хочется больше поверить. Может быть, это все вот так вот. И не знаю, Гедеон в растерянности. И действительно трудно решиться повести за собой народ. Трудно поверить, что именно я достоин. Ну, многие люди скажут, конечно, я достоин. Я 100 лет ждал, почему-то давно ко мне не обратился. У Гедеона все не так просто. «Виомер Гедеон Элелеим». И сказал Гедеон Господу Богу, «Али харабха, пусть не гневается на меня, да не гневайся на меня. Би адраба ахапааменсе, наракапаам». И, ну, я все-таки еще раз испытаю тебя, только один раз. «Бегеза яна хурев, ргеза левада, валяколя арец еталь». Пусть шерсть будет сухой, а по всей земле будет роса. «Вияс элоим кен балайлау». И сделал Господь так в ту ночь. «Вия хурев валагеза, и было сухо на шерсти, на одной шерсти, валяколя арец ая таля». По всей земле была роса. Так вот начинается удивительная история Гедеона. Почему пророк появился только после того, как народ возопил? Пророк приходит, когда... У нас есть ситуация, когда пророк приходит. Но если народ служит Валу, народ все устраивает, то и Всевышний не посылает пророка. Скажите, сегодня могут ли являться ангелы? Спрашивают меня. Ну, я встречал такие ситуации. Есть ли ангелы-хранители и у всех ли? Я думаю, что у большинства людей есть ангелы-хранители. Ангелы-хранители творятся нам и заповеди, которые выполняем, и так далее. Есть очень много в иудаизме об этом. Можно ли нам молиться, мир вам, ангелы, служители, посланники Всевышнего? Это, как вы имеете в виду, наверное, из субботней песни. Но это просто мы их просто провожаем, ангелов. Как мы можем сказать мир человеку, мы можем сказать мир ангелу. Хороший вопрос, как Господь сказал Гедеону, что он не умрет, когда он испугался после исчезновения ангела Божьего. Это было в сердце, голос неба, или ангел вернулся? Я думал, это было в сердце, он как бы тем же голосом сказал, наверное, так, хотя кто может знать точно. Чудесное избавление приносит чудесное поднятие на уровень святости или поступательное изменение народа. Чудесных поднятий на уровень святости, скорее всего, не бывает. Это поступательное движение, последовательное движение, шаг за шагом. Скажите, отец Геонна был хранителем жертвенника Балу или его Ашеры? Скорее всего, как-то так, он добровольно в этом участвовал, это не было принудительно. В наше время пророк и судья изменил бы отношение к Богу, если бы его послал Всевышний, дал бы ему силы и выбрал бы его, и избрал бы его, и подготовил, то вполне возможно, что изменил бы. Как возникла система судей в Израиле в тот период? Кем назначались? Ну, довольно-таки, как бы, тот, кто становился лидером в народе, тот и был лидером. В общем-то, так, как бы, не было того, что кто-то назначался. Они, в общем-то, так из народа поднимались через какие-то свои поступки. Есть, ну, какой-то компания, есть заводила, да, есть, складывается какая-то компания, у нее выявляется лидер. Ну, такое же примерно существовало в Израиле. Прослеживается ли параллель между детьми Давида и детьми Гедеона? Я не знаю, и трудно как-то прослеживать такую параллель. Могли бы вы дать практические советы по соблюдению? Наверное, это отдельным уроком, так-то сложно так дать какие-то советы. А как сейчас пророки? Есть пророки, есть много пророков, есть лжепророки. То есть есть те, кто пророчествует ложь, но пророчества не прекратились, в общем-то. Какие-то пророки есть, их мало и очень много подделок. Ну вот, вроде бы ответил на вопросы. Божьей помощью, увидимся завтра в это же время и продолжим историю Гедеона. Всем шалом и благословений.